Давным-давно в далекой-далекой галактике.
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Дом культуры Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Итак, сравнительно недавно, издательство одно выпустило книгу Льва Колодного. Это очень известный был журналист, имел прямое отношение к московскому комсомольцу. И они выпустили колоссальным на сегодняшний день тиражом 2000 экземпляров. В очередной раз Лев Колодный убедительно и достоверно доказывал, что «Тихий Дон» написал Шолохов. У всех людей, которые читают и которые любят «Тихий Дон» и все остальное творчество Шолохова, сомнений, кто написал этот гениальный роман, эпохальный, я бы даже сказал, никогда не было. А вот мне, например, никогда не было ясно, кто и почему усомнился в авторстве Шолохова. Вот именно это меня всегда доставало. Кто и почему? Вот чешется у людей обвинить авторов в плагиате и подлости одного. А вот другого совершенно не хочется и молчат. А я вот какой сюжет предлагаю. Давайте, например, исследуем роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». И давайте предположим, что украл он, ну, или позаимствовал, как угодно, этот роман у некоего Кирясова. Земский врач из Мордовии, умер там в каком-то году, а потом переписывал от руки, чтобы сомнений ни у кого никаких не было. Вы об этой истории когда-нибудь слышали? Думаю, что нет, я тоже никогда не слышал. Но, как всегда говорят оппоненты со светлыми лицами, и тем не менее. А вот про казака Федора Крюкова у меня уже уши в трубочку вернулись. Столько я слышал за свою сознательную жизнь. Человек, который достаточно много читает. Кому это надо? Зачем это надо? Три комиссии собирались. Три. Литературоведы, кто угодно. Все три комиссии постановили, что авторство романа «Тихий Дон» принадлежит Михаилу Шолохову. Не имется, однако, некоторым людям. Ну, какой-то он, понимаете, ну, неказистый этот ваш Шолохов. И Сталина вроде уважал. И вот как-то, да, вот как-то он. А жизнь-то у него героическая. Ну, и тем не менее. А оригиналы рукописей нашел сам Лев Колодный. Поищите его книгу. Получите большое удовольствие. И все это прошло экспертизу в Институте мировой литературы имени Горького. Вот что искал я в книге Колодного. И нашел. Опять где-то мелькает, в каких-то бложиках, черт знает где. Сомневается человек. Скорее всего, он даже не читал этой книги. Они не могут успокоиться. Он не тех кровей. И передергивает их. Или, как говорит нынешняя молодежь, их просто от этого колбасит. Знаете, ну и черт с ними, пущай колбасит. Далее у нас в программе, у меня в программе, прошу прощения, был Александр Дугин, автор книги «Тайны архивов НКВД 1937-1938 год». Вот я ее сейчас и читаю, я хочу поблагодарить Александра за то, что он мне презентовал эту книгу. Микроскопический абсолютно тираж. Ну, а что вы хотите? Это что, женщина, которую детективы пишет, российская? Нет, нет. Читается интереснее любого детективного романа. Я еще раз повторяю, что я не представляю никакой политической партии, никакого общественного объединения. Я выражаю свои мысли. Книга для меня была ценна тем, извините, мне придется прерваться, я хотел напомнить, любая форма письменного общения в моей передаче запрещена. Запрещена, как вирус ковида. И уже этому много лет, но тем не менее, как мне рассказывают, кто-то мне пишет. Неважно, с порицанием или наоборот, не надо писать. Если вы мне хотите что-то сказать, позвоните, и мы тогда с вами поговорим или не поговорим. Книга во многом состоит из архивных документов. И уж коли человека допустили к архивно-оперативным делам, и это архив ФСБ, это очень интересно, но предваряет книгу, кроме разбора вот этих дел, собрание очень конспективное и чрезвычайно краткое разных мифов, антисоветских, по большей части. Именно антисоветских. И мы должны сказать просто спасибо, Александр Николаевич, за то, что вы столько времени провели в архиве, и сейчас из-под вашего пера вышло такое прекрасное произведение. Очень, вот для всех тех, кто, например, интересуется вопросом Катыни, вот там все, что можно сказать людям, которые считают, что во всем виноваты русские, советские. То, что там проведено, во многом вызывает большие сомнения. И составление архивных документов того времени, и отчетность, и многое-многое другое. То есть, как я всегда говорю, вопрос Катыни перестал быть вопросом историческим. Он стал теперь вопросом политическим. И я думаю, нужно собирать международную комиссию историков, архивистов, которые бы еще раз все это прошерстили и объявили бы нам, что вот это вызывает колоссальные сомнения, а это просто неправда. А вот этот факт абсолютно непреложный, и доказывает он вот это и вот это. Я прочел страниц 80, и я точно знаю, что я дочитаю эту книгу до конца. Потому что это очень интересно, это то, о чем я не имел ни малейшего представления. Но так, может быть, я что-то в общих чертах и понимал. Но теперь я буду во многом вооружен знаниями. А знание – это такая штука, она времени требует. И прямо отсюда дальше. У нас сегодня такая, знаете, культурная хроника. И дальше я сразу перехожу к фильму «28 панфиловцев». И вот в этом фильме чего только нет. Ничего нет вообще. У нас сейчас широкая общественность, какая угодно. Демократическая, патриотическая, псевдопатриотическая. Потому что патриотизм должен быть основан на знаниях. Они говорят, ох, а скобочка на немецком танке, вот прямо как у них. И чего? А вот эти вот солдатики, у них вот винтовка, а нет, там приклад-то побольше был на той винтовке. Если фильм сделан талантливо, ты не обращаешь внимания на какие-то мелочи. Ну да, обратил, да и бог с ним. Это относится ко многим фильмам из Золотого фонда советского кино. А когда начинаются игрища, то вот здесь надо быть очень и очень осторожным. Вы представляете себе, немцы на подходе к Москве, политрук произносит пламенные речи перед советскими солдатами, ни разу не упомянуто имя Сталина, и даже Красное Знамя болтается на какой-то избе, где штаб. Один раз. Я уже не говорю о том, что за нашу советскую родину... Нет, не советская родина, оказывается, была в октябре 41-го. Другая была родина. Когда один человек... Вот мы все здесь за Россию стоим. За Россию в октябре 41-го года... Ну так я ж казах. Ша! Что казах, что русский. Завтра будем за Казахстан сражаться. Подождите, а кто нападет на Казахстан? И когда завтра? И вот в погоне сегодня за точностью скобочек, прикладов, саперных лопаточек и всего прочего жертвуется историческая правда. Ее нет. Что человек вынесет из этого фильма? Ничего. Я ж не говорю о том, что обязательно присутствует украинец с характерным акцентом. Ну, куда ж нынче без этого? Фильму ставят заслугу, что там нет ужасных особистов, тупых командиров. Слава богу, что в 41-м году, хотя я с этим тоже сталкивался, говорили про СМЕРШ. Ну, СМЕРШ был организован в 1943-м. Это тоже никого не волнует. И то, что рассказывают в расположении, причем на переднем крае, офицеры СМЕРШа в форме НКВД, было два приказа. Первый приказ – снять все знаки цветные с формы, чтобы стрелять выбросить нельзя было. И второй был приказ, это был приказ Виктора Семеновича Абакумова, начальника СМЕРШа, что только форма родов войск. Все вообще. Кстати говоря, вот это прекрасно отражено в августе 44-го. Вот там ни одного из разыскников, из вот такого рядового офицерского состава СМЕРШа этого нет. Я должен буду покаяться. Я написал в свое время, когда еще мне было не лень писать на мой сайт, мне что-то... Совершенно я не знаю, почему, но это не оправдание, что я не знаю, почему. Я написал хорошую рецензию на 28. И мы сцепились с одним моим другом. Он был абсолютно прав, я был неправ. И он мне сказал, ну вот ты меня выслушал, ну посмотри еще раз. Ну, и я совершенно случайно листал каналы, и налетел вот именно на это. На 28 героев-панфиловцев. И с чем мне повезло, по-моему, с начала фильма прошло минуты две. И я увидел, насколько я был неправ. Я читаю отзывы зрителей о фильме «Т-34». Ну, хорошо. Это стрелялка в определенном смысле. Но в конце, когда разворачивается дуэль двух танков, на одном из них сидит наш советский танкист, а в другом эсэсовец, ну, из танковой какой-то дивизии СС, и когда танк эсэсовца рушится с моста, советский танкист пожимает руку эсэсовцу. А зрители выходят из зала и говорят, что они такого 100 лет не видели. И вот тут уже точно напрашивается на ум цитата из Библии. «Проси их, Господи, ибо не ведают, что творят». Патриотизм не может быть слепым, безоглядным и невежественным. Такова моя точка зрения. Если у кого-то есть свои соображения, свое мнение по поводу всего того, о чем я сказал, я предлагаю поделиться этим, позвонив к нам в прямой эфир по телефону 8495, это московский код, 7373948. Опять же я говорю, что если это вас не заинтересовало, у вас нет своего мнения, вы этого не смотрели, и пропади оно пропадом, ну так я подожду полминутки, да и перейду на другую тему. Чего в этом такого? Если вас это интересует, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Да, Леонид, приветствую, Константин.
Очень приятно.
Да. Значит, ну, позвольте несколько реплик. Во-первых, скажем так, фильм вот в августе 44-го, ну, вот по Богомолову.
Да.
Это... С одной стороны, мне первым делом не понравилось, конечно, потому что... А с другой стороны, потом я подумал, тонизировать. Ну, вы же прекрасно знаете книгу, да, как и я.
Там
же масса документов, там масса...
Одну секундочку. Во-первых, у меня отец смерший служил определенное время. Он прочел эту книгу, не отрываясь, и сказал, отличная книга, ни одного слова правды. Все было совсем не так. Но книга хорошая, увлекательная.
Книга хорошая.
Но пожалуйста, допустим, дальше. Помните,
да, вот самое боевое столкновение, да, вот как экранизировать этот эпизод? Те же размышления Алёхина. Вот помните, да, там?
Значит,
он смотрит документы.
Константин, мы это спросим при случае у Сергея Шестого.
Да, безусловно.
Вот он нам все это и расскажет. Я ничего по этому поводу сказать не могу. Кстати, заранее анонс. В следующее воскресенье Александр Колпакидис, 100 лет службы внешней разведки. И 27-го итоговая программа года. Это Сергей Шестов, где он нам расскажет про разные хитросплетения, которые Сергей Шестов во многом угадал заранее. Пожалуйста, Константин. Я считаю, что можно как угодно искать блохи в фильме в августе 44-го, или «Момент истины», как это называется, но книга, она полезная, и не виноват Богомолов, что его не пустили ни в один архив. Ему же потом пришлось доказывать, что он все выдумал, что никакое это не разглашение секретных данных. Пожалуйста, вас звонок. Надеюсь, что Константин дозвонился. Алло?
Леонид, добрый день. Вот я, во-первых, хотел бы сказать, что больше глупости, чем разоблачать панфиловцев, Зою и Гастелло, разоблачать пропаганду военного времени, это просто вот, ну, идиотизм, на мой взгляд, запредельный.
Я с вами согласен.
А во-вторых, мне кажется, что даже вот такие фильмы, ну если человек не читал «Бека», не читал «Волоколамское шоссе», ну, хоть такое пусть посмотрит. Ну, что же делать?
Это ничего не поделаешь. Да, я с вами согласен. И если человек не может смотреть кинофильм «Звезда», первая «Звезда» по повести Казакевича, и если он посмотрел очень хороший фильм Николая Лебедева «Звезда», тоже хорошо.
Второй фильм тоже неплох, очень неплох.
Вот, но, понимаете, скобочки должны совпадать и лопатка на башне танка. А вот как это было на самом деле, что это было, правда или нет, вот это вот как-то вот до этого дела не доходит, к сожалению.
Денег мало, наверное.
Нет, деньги тут ни при чем, потому что Балабанов Алексей отснял свой первый фильм «Брат», по-моему, на 50 тысяч долларов.
Но здесь же дело не в этом, здесь дело в технике. Если только найти Т-3 и Т-4 в рабочем состоянии, ну как?
Откуда? Хорошо, а без танков снять? А без танков снять? Какое-то другое.
Без танков не получается. Нет. Значит, главный герой не человек, а снаряд, который летит.
Это плохо.
Знает. Ну вот. Ну,
меня так больше интересует человек. Спасибо, да. Константин, большое. Еще один звонок. Да, действительно, уже скоро новости. Еще один звонок мы принимаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, советские фильмы о войне тоже были, так сказать, не совсем реальны. Потому что мой дед, светлая ему память, о прошедшей и отечественной финской, он был, делал, даже плевался опять туда. Но советские фильмы были больше, так сказать, у них был такой скрытый смысл вот этого советского патриотизма, что я, в общем, как видишь, сейчас хочу то же самое увидеть в наши дни. Но в наши дни, к сожалению, почему-то фильмы о войне приобретают такой зрелищный характер, без какого-либо такого вот смысла, которого... Ведь кино же, оно воспитывает, по идее.
Конечно.
Молодежь.
Конечно.
И я, как человек взрослый, сформировавшийся, у меня уже есть точка зрения своя на все. Я могу посмотреть тот же самый там какой угодно фильм, но, так сказать, невзирая на мелочи. Потому что, понимаете, видеть по копе с иголочки одетого солдата, ну это нонсенс.
Да нет, вы понимаете, вот я смотрю какие-то нынешние фильмы о войне, форма на них сидит, как влитая.
Вот о том и речь.
Сапоги у них сверкают, хоть смотрись, как в зеркало. Они... Вы знаете, я напоследок расскажу великолепную историю, я вычитал ее. Когда Юрий Никулин играл в «Они сражались за Родину» у Бондарчука, ну, у них там что-то не получился, какой-то эпизод. И Никулин говорит Бондарчуку, не Федор, тьфу, как это... Какой Федор? Отец, естественно. Вот, ага. Он ему говорит: «Юра, ты же там был, ну вспомни как!» И тот сыграл блистательно. Вот этот вот эпизод. А у нас, ну хорошо, ветеранов войны и Великой Отечественной войны, дай им бог здоровья, мало осталось уже. Но поговори с людьми, которые серьезно воевали, я не знаю, в Анголе, в Афганистане. Нет, нет, они играют то, как они себе это представляют. А представляют они себе это хреновенько. Вот. И... так. Это уже на вопрос, конечно, времени не хватит. А вот на новости вполне.
Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского.
Да, я хотел бы продолжить по поводу книги Богомолова «В августе 44-го» или «Момент истины». Советская литература, в особенности о Великой Отечественной войне, дала такое количество великолепных произведений, было такое количество талантливейших авторов, ведь была же такая проза лейтенантов, это люди, которые прошли войну, Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда», сильнейшая книга, Эммануил Казакевич, «Звезда», про армейскую разведку, про их выход в тыл к немцам. Ну, вот звонил слушатель, он вспомнил, конечно, Александра Бека, Волоколамское шоссе. И мы начнем перечислять, и конца этому не будет. Но на фоне всего этого не потерялся же Роман Богомолова, а наоборот занял достойное место. Да, как-то по-другому это все было, как-то по-другому работали. Отец на все мои вопросы отвечать отказывался. Хотя его личное дело или какое-то другое, мне сказали, что да, в таком-то году был переведен из войсковой разведки в СМЕРШ, и все. Все мои дальнейшие вопросы, они... зачем тебе? Это мелочи, это никогда никто не узнает. Я просто к тому, что даже если это вымышленно, никто не отменял еще просто увлекательного военного кино. Откуда же? Ну хорошо, есть такой фильм, иди и смотри. Страшное кино. Сколько раз вы его будете пересматривать? «Иваново детство». С моей точки зрения, единственный для меня вот полноценный, прекрасный фильм Тарковского. Ну, я не знаю, ну, максимум раза два. Иначе, наверное, можно счесть, что у человека с психикой что-то не в порядке. И вот эта литература, она от нас никогда не уйдет. Вот звонок, можно мы сейчас примем? Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, Леонид, приветствую, да. Еще раз, Константин.
Да, вот я...
Вы меня тогда вырубили, да.
Я никого не вырубал, не надо.
Я понял, извините. Отсоединились. Вот, понимаете, кроме Богомолова еще, вы говорите, вот проза лейтенантов, да?
Да.
Но есть же великолепные книги. Вячеслав Кондратьев, допустим. Сашка, Володька, «Сретенки встречи».
Я сказал, что нам времени и до вечера, до позднего не хватит, чтобы перечислить все талантливое, что было написано о войне. А «Горячий снег» Бондарева.
Да. Ну, Бондарев, он хотя бы так более... А, допустим, Константин Воробьев, это мы, Господи. Там много можно перечислить.
Да, Господи. «Живые и мертвые» Симонова.
Да. Но, опять вот, же, но это более популярно.
Опять же, для этого надо отдельную передачу делать. Вот да, не хочется об этом на бегу говорить.
Да. Вот. Но... Я вам скажу насчет кино. Вот, понимаете,
да, какая пожалуйста. Штука?
Когда, вот, допустим, я смотрю на войне, как на войне, да, ну, допустим, это один, или там в бой идут одни старики. Я понимаю прекрасно, что это делали люди, да, которые соприкасались как-то с войной. То есть, вот, когда вот фронтовики, ну, в 50-х, 60-х, да, годах снимали фильмы, да, о войне.
Это их жизнь была?
Это их жизнь была. Сейчас вот этот новодел, который идет, и дело не в техника. Опять же, в этом у Озерова, вот там, в этом в огромной эпопее, да, там в 41-м тигры уже прут.
То есть, ну там, и... Ладно, хорошо.
Да. То есть, неточностей вообще много, скажем так. Но самое главное, они передавали, вот, фронтовики дух тот.
Да, я согласен.
А вот сейчас вот у нас получается действительно Т-34, я посмотрел.
Да не,
или вот этот вот КВ, про КВ, вот этот как, несокрушимый, что ли, непобедимый, там, я уж не помню.
Это я не видел.
Про КВ. Но это же все, я извиняюсь, они взяли вот фильм «Ярость» с Брэдом Питтом.
Ну,
который, Который, это тот еще бред, если с точки зрения военных.
Вот это вот я не рискну сказать, это у специалиста надо спросить.
Ну, скажем так, стоит танк и уничтожает вот
всех.
Танк.
И уничтожает всех.
И он уничтожает батальоны, дивизии, там, армии,
а потом
там, и все прочее.
Двумя атомными бомбами стреляет по Нагасаки и по Хиросиме. Да, Константин, Константин, извините, времени не очень много. Спасибо вам за интерес и за звонок. Пример великолепный я могу привести. Я читал интервью с Федором Бондарчуком. Не с Сергеем, а с Федором. Значит, я когда смотрел девятую роту, вот у меня протест внутренний был. Потому что я видел там взвод, цельнометаллическую оболочку. Я видел там американское кино. А потом в интервью он говорит, мне хотелось снимать кино. Неважно, на какую тему. Ну, назови ты это. 101 3/4 рота. Тебе слова никто не скажет. Но почему надо взять реальные события, все исказить? Ладно, зла не хватает у меня на это. Итак, фильмы, которые мне очень нравятся, и я тем, что они очень нравятся, делюсь с вами. Есть такой был французский режиссер Жан-Пьер Мельвиль. Вот есть такое понятие «черный детектив» или «нуар». Ну, по-французски «черный». И вот то, что снял Мельвиль, это, конечно, превосходит все ожидания. Во-первых, черно-белое. Первое, что я хочу сказать. «Самурай» 1967 года про наемного убийцу, которого играет Ален Делон. Скорее всего, одна из лучших. Из 3-4 лучших ролей Алана Делона. «Второе дыхание» в главной роли Лина Вентура. Ни в коем случае не смотрите «Новодел» с Винсентом Касселем. Ни в коем случае, потому что там видно, как автор пытается все сохранить и слепить по подобию. Слепить по подобию – это... Конечно, хорошая попытка, но лучше посмотреть оригинал. И еще у него есть великолепный фильм, называется он «Красный круг». Ален Делон, Жан-Мария Воланте, Бурвиль и Ив Монтан. Слушайте, Ив Монтан, он к тому времени уже был весьма пожилым человеком, и роль у него абсолютно не выигрышная, не очень большая. Но когда ты смотришь, как он играет и какой образ он там воссоздает, это просто фантастика. Если понравится, найдите в интернете фильмографию Жана-Пьера Мельвиля и посмотрите все до конца. Ну, может быть, первые фильмы так глянуть не пошло. А вот дальше он снимал, я там слабых фильмов не помню. Можно говорить, что там у Мельвиля этот фильм, он получше, чем предыдущий, а последующий он чуть получше. Нет, велик, первоклассный режиссер, тихий, спокойный. Я помню, в те годы никаких фотографий его ни на каких тусовках не было. Что-то он все работал. Да, кстати, в фильме «Самурай» с Аленом Делоном, когда он приезжает к человеку, который меняет ему там номера и так далее, вот это и есть Жан-Пьер Мельвиль. Вот, у меня все это есть на носителе. И я не жду, когда мне такой фильм попадется, когда я буду листать каналы. Я его смотрю, ну, раза два в год, это совершенно точно. И далее давайте поговорим о ложных кумирах. Мы создаем их сами или нам втюхивают их? Но когда я читаю, когда про Михаила Ефремова, я не хочу ни одного слова слышать про это дело. Я думаю, это уже говорено, обговорено, переговорено. Меня более всего заинтересовало великий актер. Великий актер? Прям Смоктуновский, наверное. Ну, если не Смоктуновский, то Переверзев. Ну, а если Переверзев, то, конечно, Евгений Евстигнеев. Откуда берется вот это вот безудержное, восторженное состояние? Райкин – великий сатирик. Тю-тю-тю-тю-тю. Великий сатирик был Михаил Жванецкий, а исполнителем был Аркадий Райкин. И в те благословенные времена любой третьекурсник или четверокурсник Щуки, МХАТовской школы, он мог это сделать совершенно спокойно. Лучше, чуть лучше, чуть хуже, как угодно. Недавно я прочел еще об одном величайшем человеке. Это Александр Абдулов. Извините, есть такое амплуа. Герой-любовник. Как герой-любовник он абсолютно проходит. У меня нет ни слова возражения. Дальше, извините меня, еще один великий актер. Владимир Высоцкий. Назовите мне роль, которую он сыграл. Вот роль, вот это актер. Да, вот это актер. Назовите. Я никак не припомню, извините. То же самое, может быть, кто-нибудь мне припомнит великую роль, которая потрясла всех Михаила Ефремова. Я помню целую вереницу генералов ФСБ и МВД. Это я помню в хорошем костюме. Галстук от другого, правда, был костюм совершенно, с моей точки зрения, такие темноватые галстуки, их принято на похороны надевать. Ну, да ладно, Господь Бог с ним. А про певцов и певиц я вообще уже не говорю. Ну, для того, чтобы петь, нужно или совершенно феноменальное обаяние. Пример? Марк Бернес. Пожалуйста. Голос? Отсутствует. Но обаяние искупает абсолютно все. Или там какая-то там, как кличка, звезда. Звезда – это оперная звезда. А тут надо говорить, звезда эстрады в данных не лучшим образом сложившихся обстоятельствах. Вот. А теперь я обращаюсь к вам. Я приберегу уже, наконец. Ладно, если сейчас никаких откликов не будет, я тогда вам еще одну историю быстренько расскажу. История крайне любопытная. Итак, у кого-нибудь есть мнение или желание поговорить о вот таких псевдоидолах, псевдозвездах? Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, это Ростислав. Я хочу рассказать, как я был фанатом Делона, если можно. Но сначала пару слов про Гарта, если
позволите. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да, выразите соболезнования, это конечно, да.
Ну да, вот об этом писали, замолвите слово. Все-таки, как Рязанов говорил, это фильм с языком про методы нашей лубочной власти.
Значит, Ростислав, Ростислав, чем быстрее вы будете говорить, тем быстрее я вас отключу. Да. Режиссер Рязанов. Махровый приспособленец и антисоветчик. Вы разделяете его взгляды? Имеете право. У нас свободная страна. Вы можете исповедовать эти взгляды. Позвоните на одну известную радиостанцию, и вас там с удовольствием выслушают. А, еще один звонок, пожалуй. Здравствуйте.
Алло, день добрый. Леонид, ну вот по поводу Высоцкого, так сказать, понимаете?
Да.
Все-таки я, например, помню его Гамлета, я помню его Галилея.
А так, вы видели, извините, вы видели Галилея Джана Мария Воланте? Вы видели Гамлета в исполнении Лоуренса Оливье? Вы видели... сейчас я вспомню, американский актер. Вы понимаете, у каждого режиссера здесь не при чем. Здесь речь идет об актерском исполнении. Но если у вас нет точек отсчета, у вас нет точек отсчета, вы этого не видели, то пропустили. А когда был этот фильм где-то там, вы болели. Ну, так извините меня, пожалуйста. Спасибо большое за звонок. И все, давайте теперь последнее, что, о чем я хотел сегодня сказать. У нас будет памятник Сахарова. Значит, опять в интернет за всеми подробностями, за чем угодно абсолютно. Пожалуйста, никто не возбраняет. Обратились к президенту, президент порекомендовал поставить памятник. Я думаю, ни для кого не секрет, как у нас относятся к рекомендациям президента. Это ни в коем случае никакая ни ирония, ни зубоскальство, мы все это прекрасно знаем. А больше меня всего интересует в этой истории, а что написать на этом памятнике? Как вы полагаете? Вот это действительно вопрос к вам. Я помню недавнее упражнение, сравнительно недавнее, поставили памятник Столыпину. Человеку, который, по мнению историков, не раз приходили ко мне серьезнейшие историки-гости, которые рассказали про то, что он сделал. Он приблизил революцию. Молодец! Молодца! Несмотря на все свои личные достоинства, храбрость, стойкость, принципиальность, но... Исторический ток оказался совершенно обратным тому, что он хотел. Итак, вопрос один. Что бы вы предложили написать на памятнике академику Сахарову, который, скорее всего, как сегодня мне сказал мой друг Сергей Шестов, он говорит, ну, наверное, его, скорее всего, поставят где-нибудь там, вот, проспект Сахарова в тех краях. Итак, что бы вы рекомендовали написать на памятнике Андрею Сахарову? Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Семья Сахарова жила на земляном валу, улице Чкалова, вот предпоследний.
Знаю этот дом огромный, да?
Перед Яузой. Я бы повесил мемориальную табличку, что здесь жил ученый. Сахаров Андрей Дмитриевич. И этого было бы вполне достаточно.
Ну, хорошо, я свою приберегу на самый конец. Спасибо большое за ваше мнение. Итак, я еще раз повторяю свой вопрос. Что бы вы предложили написать? Ну, коли уж будет памятник, значит, будет памятник. Тут никуда уже не деться. Итак, какая должна быть там надпись? Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Подмосковье.
Здрасте.
Я бы предложил такую надпись. Это памятник одному из исполнителей идей Олега Лаврентьева по водородной бомбе.
Вот когда я... Спасибо большое за звонок. Когда я был в Сарове, ну, в Арзамасе-16, вот там люди весьма сведущие говорили мне следующее. Отец атомной бомбы Харитон, отец водородной бомбы Сахаров. Спросим у тех, кто это знает. Ваше мнение. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать следующее. Значит, я бы поставил ему, написал бы, что это один из тех, кто создавал ядерный щит Родины, но ни в коем случае не как правозащитник, потому что он уже совсем другим стал человеком потом.
Спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Пожалуйста, ваше мнение. Так, и из того... Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я чего?
Предложил бы написать «Мух» Елены Боннер.
давайте все-таки покойный человек, мы не будем святотатствовать. И тем более заслуг перед страной у него. Ой, начни считать, собьешься. Следующий, пожалуйста, ваше предложение. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, я, поскольку диссидент, сейчас, извините, диссидентов не люблю, я бы написала, начинал хорошо, закончил
плохо. Ну, на памятнике такое писать нельзя.
Ну, что делать? Вложил вклад в разрушение моей любимой родины, Советский Союз.
Понимаете? Ну, он, кстати говоря, вряд ли он какой-то вклад. Он же ведь, там причины, мы не будем касаться причин, он же не выдал никаких секретов, которыми обладал. Никаких. Еще буквально пара звонков, и после этого будем тихо завершать. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо вам за оценку Рязанова. Это блестящая оценка, я согласен. А Сахарову нужно написать великому физику, создателю водородной бомбы.
Очень хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, ваше мнение. Пожалуйста, ваше мнение. Так, у нас тут какие-то технические маленькие неполадочки. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Леонид. Добрый день, это Юрий.
Здравствуйте, Юрий.
Практически со всем, что вы говорили, я согласен. Но вот в моментах патриотизма надо всегда помнить один момент. Они приукрашивают действительность. И когда человек реально... прочитал книгу в августе 44-го или посмотрел фильм типа «Ответного хода», приходит воздушный десант или попадает на работу в контрразведку, то он понимает, что действительность совершенно другая. Та, о которой вам и не рассказывал отец по определенным причинам. Да? И когда в фильме, допустим, или в книге, допустим, этот помощник коменданта, выглядевший там, неким таким лохом.
Ну, я прошу прощения, вот мне не надо пересказывать содержание, я хорошо помню книгу.
В реальности именно помощник коменданта был, будет зубром, который проверяет детально документы. И
он ничего, он ничего не делал, он им помешал. В он данном помешал, конкретном
а
случае.
Помощник коменданта, именно он будет...
Вы, если хорошо... Понять? Вы, если вы хорошо помните книгу, то ситуация складывалась так, как ее характеризовал один из героев, Таманцев. «Хватай мешки, вокзал отходит». И уже хватали всех, кто был под рукой, надеясь, конечно, на военных контрразведчиков. Это мое мнение. Большое спасибо всем. Я обещал под конец высказать свое мнение. Я согласен, если я и процитирую не точно, то очень близко к тексту. Великий ученый, один или создатель водородной бомбы, неважно, неважно. Все остальное, как говорили, вот это водевиль, а прочее все гиль. Я хочу вам сейчас быстро напомнить, завтра Константин Залесский рассказывает про то, какую Германию создал канцлер Конрад Аденауэр. И это уже преданонсы. В следующее воскресенье Александр Колпакиди исполняется 100 лет службы внешней разведки. И 27-го Сергей Шестов, который просветит нас в некоторых не очень ясных нюансах международной политики и всего прочего. У нас, я думаю, у слушателей и у меня, к Сергею накопились вопросы. Ну что ж, хорошего субботнего вечера, до свидания, новости!